Добрый день. Мы сейчас с вами начнем наблюдать. Вот, нетерпение я ваше понимаю. Выпускайте, выпускайте. Начинайте за 10 минут уже волноваться. Нет, нечего тут волноваться. Все ваши вопросы, которые имеют отношение к делу, к любому делу, я задам. Которые не имеют отношения, не задам. Алеш, привет. Тут забавный тебе вопрос задают. Ты же в длинном путешествии, а тебе задают, как вам климат Москвы позавчерашнего исполнения. Ну, ты не застал вот эту бурю мглою и вообще кошмар, который был в Москве. Он надо мной пролетел и в Москву отправился. Вот, а так что там деревья и прочее, и прочее. Вот, скажи, пожалуйста, вот здесь задают вопрос тебе, сразу общий задают вопрос. Вы 4-5 лет назад в Гельвеции, даже помнят, вы сказали, что в долгосрочной перспективе Ирану доверять нельзя. Изменили ли вы ваше мнение?
Какая-то опять международная панорама.
Ну,
Нет.
мы придем сюда. Ты сам международная панорама. Ты сейчас вот панорамируешь.
Да нет, я отвечу. Надо понимать, что иранский режим, он как Трамп. Иран прежде всего. Ну, в данном случае не Иран, имеется в виду, да, а вот стать, несмотря на то, что в Иране господствующая не религия, а, скажем, направление в религии шииты, а кругом сунниты, да, то есть такие очень разные, стать ведущей державой. И мы видим, что региональной, в которую Россия не входит. И мы видим, что ну, для этого нужно стать международной крупной, да, таким крупной державой. Поэтому иранское руководство, давайте говорить про иранское руководство, оно сейчас ведет довольно хитрую политику. С одной стороны, она разжигает все вокруг Израиля, Хизбалла. И там смотрим и готовимся, что называется. Сегодня ночью французы выступили, французское правительство, несмотря на то, что идут выборы, выступило заявлением, что если Ливан захочет вести свои войска между Израилем и Ливаном, дело в том, что вот там как раз Хизбалла, там нет войск ливанских, государственных. То и Франция поможет, будет участвовать в помощи в отведении этих вот войск на границе между Ливаном и Израилем, чтобы предупредить новую войну. То есть понятно, что за Хизбаллой стоит Иран, и это очевидно. Поэтому в первую очередь иранское руководство действует в интересах своих, узкотеократических, это теократическое государство, где священнослужители стоят во главе и обладают абсолютной властью, аятолла. Вот, поэтому я своей точки зрения не изменил, потому что они не изменили, у меня тут едет телефон, изменили своей позиции. Они не изменили позиции, почему же я буду изменять свою точку зрения? Я же следую за фактами, а не за придуманными мною же самим теориями.
Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, в чем конкретные причины того, что Армения признала Палестину?
Я думаю, что они понятны. Я думаю, что в результате переговоров с арабскими странами Пашинян делает жест. Он вообще ищет сейчас хоть какую-то поддержку в международном сообществе. Может быть, цена этой международной сообщества, поддержка Египта, например, да? Или Катара, например, что очень важно. Это цена этого жеста. Но я уже говорил, что признание Палестины, оно, конечно, демонстрационно, как государство, демонстрационно очень болезненно для Израиля, но на самом деле пока не несет в себе никаких конкретных функций. Значит, вообще никаких. Поэтому, ну да, напряженность с Израилем вызваны послы, демонстрации жестов, все размахивают руками. Только что это сделали испанцы, ну не только что, а там 3 недели назад. Вот. Но на самом деле никакой конкретики не несет, потому что издавна европейские страны, включая Армению, декларировали о необходимости двух государств и соответствующей резолюции Организации Объединенных Наций. И армянское руководство, в данном случае правительство Пашиняна, видимо, такой ценой покупает некое сотрудничество с какими-то арабскими режимами.
А не видишь ли ты здесь еще конкретного иранского следа, иранской причины, потому что Иран остается единственной, в общем-то, вполне дружественной пограничной страной с Арменией?
Нет, я здесь не, я не так, не такой большой специалист, да, давайте мы вот это признаем. Я этого не вижу, хотя это может быть, но я этим не занимался. Что может быть дополнительной историей? Дополнительная история в том, что между Израилем и Азербайджаном довольно плотное военное сотрудничество. Очень много лет. Это не с начала вот последних событий. Поставки вооружений, продажи вооружений, энергоносители. И может быть таким образом, может быть, да, таким образом Армения выражает свое недовольство этим сотрудничеством Израилю. Скорее так, чем Иран.
При этом идут постоянные консультации с Азербайджаном по поводу границы, демаркации и так далее.
Ну
Ну,
да.
понятно. Спрашивают, я не знаю, насколько ты здесь в курсе. Виктор Романов спрашивает, ваше мнение об архиепископе Галстяне и его народном движении «Тавуш во имя Родины»?
Совсем не изучить. То есть я понимаю, что это оппозиционное движение. Я, естественно, читаю про это то, что есть прежде всего в российских СМИ и в российских социальных сетях. Или так, на русском языке. Не в российских, а на русском языке. Потому что есть и армянский, и на русском. Да? И в Твиттере, и в Фейсбуке. Это оппозиционное движение. Но эта история, история этого оппозиционного движения заключается в том... Так, здесь мы на месте, да, ничего не случилось.
Абсолютно мы на месте, да. Он тебя скачет, прыгает, ну ничего.
Значит, заключается в том, что часть армянского народа, значительная часть армянского народа, не согласна с потерей Карабаха, не согласна с потерей особенно вот этих вот пограничных сел. Они выступают против делимитации границы. Они действительно с этим не согласны. Естественно, находятся политики, которые это несогласие переводят в политическую борьбу. История в том, что это политическая борьба на улицах. Также, когда первый раз пришел Пашинян, да, тоже была на улице. И, ну, в общем, ожидаемая история.
Забавный вопрос тебе задают. Почему ты берешь интервью исключительно у европейцев, ну и американцев, скажем, да? Не хотел ли бы ты взять интервью у каких-нибудь китайцев, индийцев и так далее?
Смотрите, все запросы в свое время были направлены, мы же понимаем, и я же вижу, ну, что мы будем греть воздух, но кому там председатель Си в последнее время давал интервью вообще? Я уж не говорю дать какому-то маленькому каналу, который даже не СМИ, который не любит Владимир Путин, назначив его бывшего главного редактора иноагентом. Ну, право же. А почему я запрашивал иорданцев, я запрашивал египтян, я запрашивал Южную Африку? Вот. Ну вот сейчас вообще никто не дает. Не в Европе, как вы видите, но в Европе тут свои проблемы. Вообще российским СМИ, вот в лучшем случае дождю, но иммигрантская СМИ. Это сложная история. Я пытаюсь объяснить, что вы приходите к нашим зрителям и слушателям, а не к журналистам. Да? Ну, не до того им было. Поэтому работа такая же, как она шла на эхе. Я напомню вам, что прежде чем президент Клинтон пришел в студию «Эхо Москвы», ему 7 раз было направлено интервью с положительными отзывами послов, госсекретарей, и он только на 8-й раз пришел, когда приехал в Москву. Ну, будем продолжать пытаться. Ситуация меняется. Вот я приехал во Францию, да, у меня из-за этих выборов слетели все, практически все встречи. Ну, не до того людям. И с журналистами встречи, и с политическими советниками лидеров встречи. И на вместо Кэ д'Орсе, Министерства иностранных дел, я пошел в музей д'Орсе по соседству. Тоже д'Орсе. Ну что, ну так бывает, понимаете? Вот сегодня еще жду 2 встречи, но осталось 7 дней до выборов. Это вообще просто. Вообще все темы, кроме выборов, ушли.
Абсолютно. Это точно. Я могу подтвердить там обеими верхними конечностями. Это абсолютно правда. И это действительно судьбоносные выборы. Вот настолько, насколько вот ведется сейчас такая страстная борьба и страстная пропаганда со всех сторон.
Я не вижу их судьбоносности. Я думаю, что это внутриполитическая риторика всех, конечно. Все говорят о судьбоносности. Но приблизительно результаты уже понятны, но приблизительно. Я напомню, что выборы во Франции парламентские – это выборы в два тура. И это значит, что партия, которая вот по рейтингам, сейчас это национальное объединение Марин Ле Пен, занимает первое место, там у нее от 31 до 34%, да, а затем идут левые, объединенные левые 29-30, и затем идет Макрон с 20-21, но его партия. Это не значит, что эта партия может получить хоть одного депутата. Конечно, она получит, есть уже прикидки, но в принципе во втором туре происходит блокировка тех, кто не прошел, за кого-то из них. И ты можешь в первом туре получить 48%, в каком-то округе, и во втором туре получить 48%, а твой противник, который имел 23%, благодаря тому, будет 52%. Да? Поэтому не стали торопиться. Судя по всему, за неделю до выборов никакого парламентского большинства не видно.
Ну да, там опубликовали какой-то опрос из «Нувелёбса», по заказу «Нувелёбса», что там вообще может быть абсолютное большинство Марин Ле Пен.
Я общался с директорами социологических служб, они же все поясняют. Во-первых, первый раз в том, что это опросы, это про первый тур, да, это опросы. Но сейчас они делают проекцию на кресло, они смотрят каждый из 577 округов. И пока проекция вот на вчерашний день не дает никому абсолютного большинства. Абсолютное большинство – это 289 мест. Значит, максимально, что может получить на сегодняшний день, значит, национальное объединение Ле Пен, это 250, не хватит 40. Социалисты могут получить 220, не хватит 60. Ну и 100 может получить макронисты, не хватит 200. Вот, поэтому там начнется период, если так все произойдет, еще неделю, все-таки, да, значит, такого обустройства, перетягивания, переманивания депутатов, как это случилось, собственно говоря, и на прошлых выборах, когда у Макрона не было большинства. У него было относительно, у него не было 289. Ему не хватило 40 кресел. И он еле-еле свое правительство с помощью там правых, не этих правых, а правых республиканцев, он получил утверждение. Это непростая история. Но оно не судьбоносное, потому что через 2,5 года президентские выборы, и все-таки Франция президентская республика. И, кстати, вчера был опубликован разговор Макрона 9 июня, когда были выборы, да, со своими ближайшими советниками, он подтвердил то, что я догадывался, что наши зрители знали. Он говорит, я готов допустить правых к руководству правительства в 24-м, чтобы не допускать Марин Ле Пен президентских
в 27-м.
То, что я говорил, вот как будто я сидел там и подслушал. Ну, правда, этот вечер я был здесь, это правда, полдня. Так что, может, и подслушал.
Да, ну это такой прием, и бывало вот это сосуществование из одной политической семьи президента, из другой правительства, сформированного национальным собранием, но никто от этого не умер еще. Ну что ж, посмотрим, какие будут интриги, какие будут пружины в этом голосовании двухтуровом. Да, Пятая Республика ввела и выводила, и отменяла мажоритарную систему голосования. Илья Иткин спрашивает. В истории было всяческое голосование во французский парламент при предыдущих республиках. И не только республиках, кстати говоря. Вот, я бы вернулся сюда и вернулся бы в странное сообщество, которое представляет сейчас журналистика, независимая оппозиция и вот все это. Совершенно омерзительный, на мой взгляд, ну просто безобразные вот эти вещи были в связи с гибелью Никиты Цицаги и то, что он лауреат премии «Редколлегия». Вот твое отношение, ну я знаю, что оно сформировалось, вот, да. Но каково твое отношение, напомни нашим зрителям.
Да. Ну, первое. Премия «Редколлегия» – это сейчас самая престижная журналистская премия, с моей точки зрения. Говорим совершенно свободно, потому что ни один раз никто из «Эхо» эту премию не получал. Да. Мы не связаны корпоративным интересом. Это самая престижная премия, на мой взгляд. И она вручается не только журналистам, которые уехали. Это не эмигрантская премия. Это премия журналистам российским. И в жюри этой премии входят люди, которые находятся по обе стороны границы. Тоже важно понимать. У них есть некое правило, по которому они вручают. Одно из этих, кстати, я довольно часто, но я, честно говоря, в закрытой, в личной переписке критиковал некоторые вручения Сергею Пархоменко, который координатор этой премии.
Да.
Да, то есть, чтобы вы понимали, что у меня, как к любой премии, это скептическое отношение. Тем не менее, вот признаем, что она самая престижная, и признаем, что она соответствует своему уставу, который можно прочитать на сайте, там все открыто. Это раз. Вторая история. В этом уставе написано, в этих правилах написано, что премия вручается за конкретную работу, она не вручается по совокупности работы журналиста, за конкретную работу, журналистскую работу. И это правило. Это два. Напомню, жюри находится с двух сторон границ. Наконец, если говорить о конкретной работе погибшего Никиты Цицыги, которая была вручена в июне 23 года, то тогда почему-то это не вызвало никаких криков, шумов, да, по этому поводу. Он сделал репортаж о том, как живут люди в Шебекино под обстрелом. Никакая это не пропагандистская работа, вы можете сами ее прочитать. Да. Понятно, что правда в глазах смотрящего, тем не менее, по чесноку это никакая не пропагандистская работа, это очень интересный репортаж. Откуда мы будем узнавать, как живут люди в Шебекино? А вот от таких репортажей. Поэтому никакой он не военный пропагандист в этой работе. Значит, если есть вопросы, то есть обсуждение, присуждение премии – нормальная публичная история. И если эта премия самая престижная, ее нормально обсуждать и ставить вопрос. Но не выливая потоки говна, не оскорбляя никого, это профессиональное обсуждение должно быть. Надо скорректировать правила. Значит, пусть премия, пусть редакционный совет, или как он называется, коллеги жюри, корректируют эти правила.
Будущее, на будущее.
На будущее, конечно, на будущее. И это нормально. И это нормально, и они, это идут дискуссии, как я понял в заявлении премии редколлегии. Я, например, увидел в этом дополнительную... То есть вот это все нормально. Ну, кроме вот, да, говна. Потому что это серьезный вопрос, кому во время войны вручать журналистскую премию. Стандарты. Редколлегия задает стандарты. Ничего не поделаешь. Хочешь, не хочешь, задает.
Так, немножко подвисли мы, немножко подвисли. Вот так что я вам сейчас все отвисли, да? Нет, как-то так немножко у нас. Давайте-ка перегрузимся там, да, в городе Париже и так далее. Я сейчас... Вы уж там не обижайтесь, товарищи, которые безобразно себя ведут. Не обижайтесь, что я просто автоматически вас блокирую. Это придает чату, я бы сказал, деловой характер. Даже и с серьезными, и с острыми вопросами. Могу пока сказать, что мы вам предлагаем, чтобы «Дилетант Медиа», мы вам предлагаем прежде всего только что вышедший номер журнала «Дилетант». Этот номер «Троцкий против Сталина» и «Сталин против Троцкого». Тут обоюдоострая была эта борьба. И мне кажется, что очень толково объяснено, в чем состояла тактика и стратегия Сталина в 20-е годы, в чем состояла оборона своих позиций у Троцкого, в чем были устремления, в чем были ошибки и так далее. Я так думаю, что стоит этот журнал купить. Причем тут есть, помимо основной темы, в которой много важных, хороших статей, есть и, как всегда, замечательная картина, которую разбирает историческая картина, в данном случае бракосочетание Наполеона Бонапарта, императора Наполеона и Марии Луизы. Кто есть кто, кто зачем, как это происходило. И так далее и тому подобное. Есть разбор фильма, который мне очень понравился. Мне очень понравилась эта картина, этот сериал, понравился этот сериал «Франклин», который здесь разбирается очень и очень подробно. Кроме того, я хотел сказать, что нам поступило еще несколько экземпляров книги, которая называется «Преемник». Это преемник несостоявшийся. Михаил Фишман написал большую книгу о Борисе Немцове. Да, несостоявшийся преемник, но состоявшийся политик, политик страстный, политик честный Борис Немцов. И очень жаль, что его подло убили прямо в центре Москвы. Это, мне кажется, большая трагедия не только для тех, кто с ним дружил, кто с ним сотрудничал и был его соратником и единомышленником. Но это, мне кажется, важно. Это большая трагедия была для всех. Просто во всех. Спрашивает Илья о росте антисемитизма во Франции. Это открывшиеся старые язвы, или это следствие потоков мигрантов-мусульман, или это вообще общеевропейская тенденция? И то, и то, и то, и пятое, и десятое, Илья. Здесь очень легко открыть этот ящик Пандоры. Очень он легко находится предлог и причина, если в особенности есть силы, которые это поддерживают. В данном случае еще, учитывая кошмарный террористический акт 7 октября и ответ Израиля на него, что подняло просто всемирную волну поддержки Хамаса, поддержки палестинцев, переходящего в яростный совершенно антисемитизм. Вот так это все и происходит. Так, я спрошу, конечно, Электроэйр, что там с Витом, Алексей Алексеевич. Привет, ты восстановился, да?
Да, интернет быстро жрется, и, к сожалению, да. Ну
Ну
вот.
да.
Ну вот, значит, я остановился на том, что если нужно менять условия, надо менять условия. И это должно делать жюри. Если не устраивает эта премия, сделайте свою журналистскую премию. Вот. Но все это переходит в какие-то бесконечные потоки брани и личных оскорблений.
Да.
История сущностная, ее можно обсуждать. Может быть, ее нужно обсуждать, но она сущностная. Понимаете? А когда это переходит там на оскорбление, да, и членов жюри, и членов редколлегии, и тут я увидел, что главную атаку осуществили люди, связанные с ФБК. А я напомню, что спонсором премии является Борис Зимин, который недавно прекратил спонсировать
Ну вот.
Бориса Зимина. Борису Зимину, хотя он не член жюри, он не принимает решения. Тем не менее, и это атака на Сергея Пархоменко, который посмел, значит, нелестно отозваться о фильме «Предатели», да еще той ложной о нем информации, которую опубликовала Мария Пермь. Я считаю, что это содержится там же. То есть вместо разговора по существу про премию, про журналистскую работу, значит, пошел разговор вот про редколлегию. Это не первый случай. Год тому назад уже Мария Певчих устроила скандал на журналистской встрече с тем, что в премии жюри, предыдущем жюри, был заместитель главного редактора «Коммерсанта». Требовала его отстранить, что «Коммерсант» – пропагандистское издание, то есть 5-10, не устраивал. И не только она. Вот, поэтому это попытка, безусловно, поставить под контроль журналистику, которая вне России. Поэтому, повторяю, проблема нуждается в обсуждении, серьезном и спокойном разговоре. И казус Никиты Цесыги погибшего, я имею в виду присуждение ему год назад премии, может и должен разбираться. И редколлегия будет вести свои дискуссии, они совершенно суверенные. Но привязывать туда в обсуждение Зимина, значит, это мелочность и мстительность, как я написал. Вот, собственно говоря, и все. А как работать журналистом? Ну, я там дискутировал с людьми, которые дискутировали, они выливали потоки грязи, и которые говорили, он посмел с оккупационными войсками, значит, войти в Украину. Сейчас уже, не тогда, Шебекин, это Российская Федерация, да, а сейчас, когда он погиб. Я напомнил им, как американские журналисты входили в Ирак и в Сирию с оккупационными войсками, с войсками иностранного государства. И что-то тогда как-то так вопрос не стоял. Я напомнил тогда о том, как журналисты «Эхо Москвы» ездили в Нагорный Карабах без аккредитации с Баку. На что они подвергались рискам? Действительно, ты подвергался рискам.
Да, и Женя.
И да. Женя. Тем не менее, мы на это шли, потому что профессиональная работа важнее. Надо же знать, как живет эта территория. А как знать? Поэтому вот эти обсуждения, да, тоже надо вести. Просто напоминать, тоже надо вести. Но при этом не иметь целью там, да, пнуть ушедшего спонсора. Или пнуть журналиста, которому не понравился известный фильм, и который его публично критиковал. Вот в этом вся история. Надо разводить эти проблемы. Ну а то, что социальные сети приводят к потокам брани и грязи да, со стороны не только неизвестных аккаунтов, да бог с ними, а известных людей, они позволяют себе это. Ну, свидетельствует об этих людях на самом деле, а не о проблеме.
Да. Скажи мне, пожалуйста, тут нас настойчиво спрашивают, что у тебя был за твит о гибели Навального?
Ну, а у меня был твит о гибели Навального буквально следующий. Надо же помнить, что Навальный, Алексей Навальный, когда принималось решение, что им принималось решение, что он уезжает, его соратники это решение подтверждали и не пытались его остановить, не пытались ему возразить. И провожали его в плен и на гибель, его Юлю. Юля с ним, а сами оставались здесь. Не надо других тыкать, а вы что сделали?
Здесь это там, да?
Ну, это я не понимаю.
Не, в смысле, когда он уезжал в Россию?
Ну, здесь я в Париже сейчас, они были здесь в Берлине.
Вот я и говорю, вот в этом и состоял мой вопрос.
Там да. Вопрос в том, что, они, что он уехал, действительно его решение. Это действительно решение его. И его убила российская тюрьма и российская власть. Но когда вы говорите о том, что это не мы принимали решение, это все он, это свинство и подлость. И я должен сказать, что, собственно говоря, я об этом написал, что, ребята, а вы что сделали, чтобы его остановить? Да, вы не смогли его остановить. Вы бы не смогли, наверное, может быть, его остановить. Но вы что-то сделали, как это сделал адвокат Ольга Михайлова, которая пыталась его остановить и объясняла ему, что кончится все плохо. Как это сделал Женя Чичваркин, который прилетел к нему в Германию, уговаривал его и не смог уговорить. Как это сделала канцлер Меркель, которая приехала к нему и объясняла, что он здесь, там, в России, будет арестован и не выйдет. А вы что сделали? И в интервью «Медузе», которая там нежелательная, по-моему, да, у нас какая-то «Медуза» нежелательная. В интервью «Медузе» глава ФБК, директор ФБК Иван Жданов рассказывает о том, как это было, что Навальный в этом интервью, которое он дал 6 мая, вот сейчас, когда Навальный в ноябре объявил, что он возвращается, еще не долечившись, кстати, врачи тоже возражали, никто, говорит, это Иван Жданов, говорит, никто из нас, он на планерке был, никто из нас не мог ему возразить. И мы не были на 100% уверены, что его арестуют, говорит он в аэропорту. Ну хорошо, но вы как-то это переживаете? Нет, они не переживают это. Все правильно, все хорошо. Не переживают. Вот я чувствую свою ответственность, что я не прилетел, я это написал. И не начал, потому что я внутри, как и Ольга Михайлова был, я же чувствовал, как здесь, да? Я не доработал в этом смысле. Даже я чувствую, что я не мог уговорить Карамурзу уехать, прям буквально накануне ареста он был, да там был в кабинете, я его говорил отсюда в аэропорт.
Ты считаешь себя виновным?
Да.
Что не отговорил?
Я считаю, что я недостаточно... Нет, Навального я не мог отговорить, потому что у нас не
нет,
было
никаких... Нет, Володя Карамурзу.
Конечно, я был недостаточно убедителен, значит. Я сказал, внизу машина, вот деньги, садись и езжай в аэропорт. Накануне, сказал я. Я не знал, но я чувствовал. Ну, ладно, я послезавтра, потому что вот у меня тут на день рождения, она сказала, Володя, я говорю. Ну, я чувствую, ну, что-то вот сгущается. Ну, что решает два дня? Вот, да, я чувствую себя виноватым. Не доработал. И меня это гнетет, я чувствую себя в этом смысле и виноватым по поводу того, что я там... Я же знаю, что Алексей со мной не соглашался, но слушал, что я говорю. По разным вопросам. Спорил со мной. Надо было применить. Я же понимал. И другие это делали. А вы почему не делали? Почему никто из вас не смел возразить? Что за хрень? Что у вас за организация, если человек принимает, с вашей точки зрения, неправильное и опасное для себя решение, и затем несколько человек там радостно провожают его. Я эту фотку опубликовал, после чего там наша с тобой любимая Анна Ведута послала меня покаяться в синагогу. У нас всегда, когда нет аргументов, нас посылают в синагогу.
Да, конечно.
Да, конечно. Поэтому эта история про это, ребята, вы должны понять, что там происходит. И я всегда говорил, что а, это ошибочное решение, и что внутри был крот, который подтал. Кто вам рассказал, что его не арестуют в аэропорту? Кто вам это говорил там, на вашем планерке? Вот что надо смотреть, потому что в следующий раз будет в следующий раз. И это тоже важно. К сожалению, ну, там дальше пошла, ну, как всегда, потоки там дерьма. Ну, пусть их, мне совершенно от этого. Я это повторяю для зрителей «Живого гвоздя», для слушателей «Эхо», моя позиция не нова. Просто. Да, там был крот, который подталкивал Навального к неправильному решению. А решение, конечно, принял Навальный. Но когда соратник говорит, мы здесь ни при чем, это только он. Это он принял решение, это он принял решение. Мы вообще ему слова не сказали. Но он достойная позиция, хорошо. Живите с ней. Живите с ней. И, конечно, повторю, виноват в гибели Навального Кремль, Путин.
Вот, я только хотел сказать, есть первопричина, конечно.
И... Ну как он оказался в руках? Он же уехал. Это же был процесс. Послушай, врачи говорили, ты не долечился. Это говорил адвокат на процессе. Меркель говорила. Друг Чичваркин, его друг, говорил, прилетал. Ходорковский, отсидевший 10 лет в путинской тюрьме, говорил. А мы ничего не могли ему сказать. Ну, хорошо. Ну, не могли живить с этим. Не могли и не могли. Нормально. Поверим. Наверное.
Как смешно и ужасно, когда здесь пишут.
Потому что у людей, у которых нет чувства ответственности, причастности к таким решениям, которые привели в конечном итоге к трагическому концу, да, это значит, что в следующий раз с ними будет, у кого-то из них будет то же самое. Ну, чисто прагматически.
Ну, естественно, тут написали, вы устроили на Эхе широкую приветственную кампанию, имитируя массовое ожидание приезда Навального.
Мы не могли отвечу. Я понимаю, это восприятие. Мы действительно не просто устроили кампанию. Мы сообщали, куда прилетает самолет. Мы медиа. Мы считали, что Алексей, и журналисты читали, что Алексей Навальный лидер оппозиции. Его возвращение – это событие, и вы должны были про него знать. Я вам скажу более того. Ровно пол самолета из 189 мест были журналисты разных изданий. Да, это так. И это так абсолютно, и мы это делали, когда он летел в самолет. Но в комментариях, если вы вспомните, и в моих комментариях, прежде всего, я говорил об угрозе. Арест и говорил, что он не выйдет. Вот он не выйдет. Там гонки на перегонки, кто уйдет раньше, Путин или Навальный. Вот что мы говорили, я говорю. И другие говорили. Потому что мы внутри мы это понимали. Конечно, компания была. Конечно, мы освещали. И люди нас благодарили, они пошли встречать во Внуково Навального. Потом они узнали, что самолет перенаправлен в Шереметьево. Я все это хорошо помню. Максим Курников, зам, ездил там встречать. Конечно, это работа журналистская. Мы бы сейчас сделали то же самое, если бы он, кто-то решил прилететь. А как вы думали? Это нормально.
Кто-то решил бы, причем это решение ведь было достаточно публичное. Да. То есть это был не через окно на границе проникал Алексей сюда. Это был рейс обычный, и много журналистов там было, ты правильно говоришь. Нравится мне постановка вопроса Фирус Поко. А Ходорковский что, святой?
Причем тут это, я не понял, а к чему.
Это свидетельство мышления определенного.
А кто святой-то? Вы святой, я святой. Бунтман святой. В этой парадигме разговариваем. Причем просто у Михаила Борисовича Ходорковского 10-летний опыт сидения в тюрьме путинской. И он понимал, как это устроено, как можно человек изнутри понимал, не теоретически. Не просто как адвокат или не просто как правозащитник. Он отсидел в разных условиях, в разных местах, 10 лет. И его свидетельство, по-моему, достаточно ценное. А при чем тут святость? Я святых людей не знаю. Вот не встречался, мне, может, так не повезло. И я понимаю, что, конечно, да, там папа у нас безгрешен, но даже они, по-моему, на Втором Ватиканском соборе пересмотрели, объяснили, да, эту позицию. А нет таких. Но мы же говорим с вами о другом. Зачем вы вот вы сейчас, вот вроде разумный человек, вот это перекидываете? Про святость. Поговорим про святость. Вы про синагогу не хотите поговорить? Мне тут начали немедленно объяснять, что в синагоге люди не каятся. Не туда послала Ведута, понимаете? Ну вот так бывает.
Да, это Ведута послала в синагогу.
Ведута. Да. Иногда в людях вот это в полемике родное просыпается, которая тщательно прячется. Ну, хорошо. Послушай, мы люди не гордые. Синагога так синагога. Да. Мечеть так мечеть. Буддийский храм, как он называется. Буддийский храм. Православный храм.
Пожалуйста.
Пожалуйста.
Да. И вопрос. Да. Это запросто, дорогие друзья. Просто...
Я ей задавал вопрос. А ты, Аня, отговаривала Навального? Он говорит, его невозможно было отговорить. Я говорю, не-не-не, это вопрос не про него, а про тебя. А ты отговаривала Навального? Ну нет. Ну тогда хотя бы вот почувствуй себя ответственной за это.
Чингис пишет из Баку, 54 года. Массовая посадка, полная гнилость власти стала после посадки Навального, стала ясной. Вот. Не верилось, что Россия может такой стать.
Ой, вы знаете, Чингис, вопрос веры или неверы, это же все шло постепенно. Вот это все накапливалось, это все... Понимаете, почему наша передача называется «Будем наблюдать»? Потому что потом говорят, ой, а мы не верили. Не надо верить, следить надо, как говорится, да? Не за тем, наблюдать надо. И история с такими бездоказательными посадками или малодоказательными посадками, особенно по политическим мотивам, не вчера началась и не с посадки Алексея Навального. Именно поэтому я считал, что возвращение неправильно. Именно поэтому я не согласен с Ильей Яшиным, который говорит, я буду сидеть, я не хочу на обмен, это я не согласен. Что ты хочешь, повторить судьбу Навального? И
что... Я не думаю, что он хочет. Он хочет стоять на своем. Я думаю, что вот он стоит на своем.
Хорошо. Что людям, что твоей семье, что людям, которые тебе как политику доверяют. Им чего нужно будет? Потом конная статуя на Борисовском кладбище? Я не согласен с ним. Не согласен. И моя точка
это
зрения...
Это его позиция, и она как-то ясна. Это его позиция.
Во-первых, на позицию людей можно влиять. И нужно влиять. Да? Потому что их нужно иногда и спасать. Если они до конца не понимают, с кем они, с каким режимом они имеют дело. Вот история с Алексеем Анатольевичем это показала. И не знаю, можно ли было его отговорить, но люди должны делать все и говорить своим собеседникам то, что они считают правильным, а не просто молчать про это. Ну, решил, значит, ты за это отвечаешь, мы здесь ни при чем. Ты отвечаешь, а мы не отвечаем. Нам нечего возразить, нет. Он говорит, да, молодец, круто, как круто. Как. Потом Борисовское кладбище. Угу. Отлично. Эта история не про Алексея Анатольевича, не про Илью, не помню его отчество, извините. Это история про нас, про каждого из нас, кто может, исходя из своего понимания, конечно. Про другого человека. Про другого человека.
Вот Татьяна не понимает, как можно пить виски с Песковым и защищать Навального. Объясните, как это можно?
Вы знаете, а если бы мне предложили пить виски с Путиным и за это выпустят Навального, наверное, я пошел бы, бочку бы покатил перед собой виски. Это вопрос приоритетов. Это вопрос приоритетов. А я вам могу сказать, а как можно вести переговоры по обмену военнопленных? Я не про себя. Это надо с негодяями встречаться, с начальниками лагерей? Как можно? Это я не про себя. Я вообще никто, меня нет, я под столом. А как можно? А с кем вести переговор? С кем? Те, кто держит. А с кем вести разговор? Я когда-нибудь вам расскажу, как шла информация о подготовке эвакуации Алексея Навального в момент отравления. Как и почему Путин принял другое решение, а не то, которое было сначала, и выпустил его. И вы увидите там людей, которых вы ненавидите, которые приходили туда и говорили: нет, Владимир Владимирович, давайте прикинем последствия. А приходили они не сами. С ними разные люди пили разное. Ну как? Как людей спасают? Ну вот так. По-разному.
Ты знаешь, это без всяких, я бы сказал, аналогий и так далее. Но когда схватили Валенберга, здесь схватили Валенберга, ему вменяли в вину очень сильно его общение и с омерзительными салашистами, и с отвратительными немецкими нацистами.
Нет, ну, Татьяна, это же история, помимо того, что когда было «Эхо», ведущее политическое радио России, а он пресс-секретарь президента, Пусков, помимо того, что мы давно дружили и дружим, а помимо этого есть практические вещи, которые можно решать с людьми, которые участвуют в принятии решений. Практические вещи. А как вы думаете, если вы вспомните, как мы там с Муратовым после массовых митингов вытягивали людей массами, десятками из полиции. Помните как? Не помните? Министр, общественный совет при МВД Муратов, начальник ГУВД, я при нем в общественном совете. Как это делается? Вот так. Не, пусть сидят, я понимаю. Это так делается. Вообще переговорный процесс – это некая довольно сложная история, когда ты пьешь, как говорит Колокольцев, супостатами. Вот супостатами, да. Вам легче считать Дмитрия Пескова супостатом, считайте его супостатом. Но если от него, от кого-то другого, зависит возможность кому-то помочь в тяжелых условиях, ну да, ты платишь своей репутацией, я знаю. Ты все равно платишь. Ты платишь своей репутацией. Носите белое пальто, что называется. И это ваше право. Я выбираю платить своей репутацией. Чего страшного?
Скажи мне, пожалуйста, здесь хоть одно событие произошло, которое можно считать, можно так выдохнуть. Никита Белых вышел на свободу.
Там, вот. Там есть еще второе дело, поэтому я буду очень краток. Вам всем привет, я с ним разговаривал. Он все-таки спортивный обозреватель «Эхо Москвы». «Эхо Москвы» нет, а спортивный обозреватель есть. Шутили насчет того, что ставка осталась. Но вот там еще идет апелляционное дело. Он решил никому не давать интервью, правильно решил. Как это странно звучит, может быть, от журналиста. Но там еще не все закончилось. Ну да, он вышел, он отсидел 8 лет от звонка до звонка. Но я надеюсь с ним встретиться, может, физически, когда вернусь в Москву. И потом чего-нибудь вам расскажу, если мы с Никитой сочтем, что есть что рассказать. Вот он 8 лет, почти как Ходорковский. Ходорковский 10, он 8. От звонка до звонка.
Я думаю, что нам стоит сейчас сделать еще маленький такой перерыв. И я уже представлял, когда ты там катастрофически отключился, я представлял новый журнал. Вот. О, боже мой!
Новое.
Новый?
Новый, я тебе привезу.
Когда ты приедешь?
а я приеду до следующей недели.
Ну, хорошо, вот так.
В Сочи привезу.
Понятно, все, хорошо, буду ждать. А мы тебе здесь тогда покажем из рук только замечательный журнал, который только что вышел. Только что вышел. Вот «Сталин против Троцкого», «Троцкий против Сталина». Называйте, как хотите. Читайте слева направо, читайте справа налево. Как картинки. Очень хорошие материалы. Леонид Александрович Кацва так пропедевтически, педагогически объяснил, как формировались оппозиции, их формировали и провоцировали, и как они уничтожали. Я считаю, вот просто такой вот этажерка с полочками, все четко, все ясно абсолютно становится.
Профессию не пропишешь школьного учителя.
Абсолютно. У меня будет вопрос про профессию следующий, когда мы возобновим наше наблюдение. Но сейчас пока наблюдаем за дилетантом. И там еще совершенно замечательная статья после смерти, после убийства Троцкого, статья в «Правде», и где Алексей Кузнецов приводит там, что вставлено Сталином было, потому что существует...
Правда Сталина, да, она есть в архиве.
Она есть, и теперь есть в журнале. И очень много. Наш с тобой любимца Франклина разбирают по косточкам сериал. Действительно, это великолепный сериал. Еще у нас есть книга, которая называется «Преемник». Здоровущая книжка, корпусовская. Да, Миша Фишман написал. Про Немцова. Да,
да, про Немцова. Я имею в виду с Фишманом. Хорошая очень книга, хорошо написанная, очень тщательно.
Ты прочитал уже, да?
Да, конечно, да. Mm-hmm. Но мои воспоминания немного другие. Хорошо.
Ну, у всех свои воспоминания, знаешь, и в том числе...
Очень тщательно. Поэтому рекомендую на shop.diletant.media. И эту книгу, конечно, новый номер «Дилетанта», «Сталин Троцкий». Мы очень как-то... Меня очень много спрашивали, но вы можете объяснить, как формировалась оппозиция? Я говорю, на это у нас есть Кацва. Вот оно там и есть.
Да, он очень здорово это сделал. И замечательный совершенно «Троцкий о Сталине». Почти синхронно. И «Сталин о Троцком».
Да-да-да.
«Сталин о Троцком». И мне кажется, что ценный. Я очень рад, что туда в строку прошла моя статья о странном конверте, обнаруженном вдруг у какого-то человека в Петербурге. Обнаруженный, подшитый в свое время к делу Янукидзе с перепиской Троцкого и Седова с неким бывшим шифровальщиком норвежского посольства.
Седов вот. – это просто надо напоминать.
Что?
Седов – это сын Троцкого.
Надо напоминать. Седов – сын Троцкого, да. Седов – сын Троцкого, да, Лев Седов, да. Вот. Друзья, напечатайте книгу, нам говорят, Айзексона про Франклина в «Дилетант-шоп» на русском языке. Так. А вы, Айзексона про Франклина, я, например, найду такую книжку. Вот. Но я вам скажу, что лучшая роль Майкла Дугласа вообще в его жизни. Можете меня расстрелять. Давайте вернемся насчет расстрелять и насчет профессии и учителя истории. Из какого, извините меня, пальца высосали оправдание нацизма у Тамары Натанны и Эйдельман, прокуратуры?
Понятно. Все эти обвинения, в том числе касающиеся Тамары Натанны, носят исключительно пропагандистский политический характер. И все эти, как сказать, резиново написанные законы под оправдание нацизма может пойти все что угодно. Я помню, когда мы делали номер, если ты помнишь, посвященный Великой Отечественной войне, у нас на обложке был Штирлиц, фотография Штирлица в форме. И нам только приняли закон про оправдание, и нам юристы, значит, категорически заявили, что мы должны свастику
На повязке, на рукав.
Да, повязки забыл слово, извините. Говорю другим языком тут бесконечно. Извините, слова стал забывать. Значит, мы заштриховали, а на стене написали «Гитлер капут» на обложке. На всякий случай. Mm-hmm. Да. Да, смешно. Вот. Но не смешно на самом деле.
Совсем не смешно.
И вот эта история, она вот, вот сегодня, Серег, я сейчас прочитал, Николай Платонович Патрушев, помнишь старика Патрушева? Вот, написал статью в журнале, по-моему, «Национальная оборона», где, в частности, говорит о русофобах, которые придумали образ Ивана Грозного тирана для того, чтобы уничтожить Россию, а в это время Генрих VIII казнил своих канцлеров, а Карл IX устраивал Варфоломеевскую ночь. Ну вот, что ты хочешь? Что ты хочешь? Да? Естественно, это берется и для преследования историков, дело историков, кстати. Помнишь, было такое дело историков при Сталине, Торлей еще, правда, не показали, исключили из Академии наук.
Было такое дело.
Евгений Викторович сажали. Ну вот, потом Михаил Николаевич, по которому это дело, значит, собственно, инициировал, потом другого историка, который инициировал, Михаила Николаевича Покровского, после смерти осудили за покровщину. История – это такая прелестная штука, которая как используется особенно недемократическими режимами, как инструмент для влияния на головы. Обижают нашего Ивана Васильевича Грозного. А вы посмотрите, какой он хороший по фильму Иван Васильевич Мягов. На нашего Буншу похож.
Да.
А он не кровавый. Вот совсем. Не грозный. Ужасный. Ну, в общем, вот. Поэтому, к сожалению, да, и мы выпускаем «Дилетант», и у нас есть на шопе архивные номера до закона. Я вам рекомендую пролистать, я имею в виду шоп «Дилетант Медиа», и собрать номера. Как долго это продлится, потому что движение... Да. Долго это продлится, пока их еще не запрещают, но в любой момент их могут сказать, нет, вот здесь вот у нас вот, вот, это, вот этот номер нельзя. Так что если у вас каких-то номеров не хватает, сходите, посмотрите, выкупите на shop.diletant.media, то, что у нас не все номера, но то кое-что осталось. Вот у Владимира Владимировича все номера.
Ага.
Ага.
В спецбиблиотеке?
Ты знаешь, может быть, да. Теперь может быть, а то вдруг... приберут за хранение.
Илья, вы абсолютно правы, что фото с Парада Победы и выбрасывание знамен и штандартов Фюдера тоже вполне могут приплести. Захотят, приплетут, конечно.
Конечно.
Конечно. Это как раз... А это что как вы раз... так внимательно смотрите только на штандарты, называется? Да нет же, это фотография знаменитая. Ну и что?
Смотрите, это же закон сделан так, что вот, грубо говоря, этим можно, а этим нельзя. Этому изданию можно, а этому изданию нельзя. Соловьеву можно, а Венедиктову нельзя. Вот так я скажу. Понятно, вот фотографию публиковали. Вот, например, вот так. Это как раз законно, они приняты беззаконно, они не, вне юридически, они размазаны, они для трактовки, а не для правонарушения. Приостанавливать правонарушения для трактовки. Политические законы. Безусловно.
Прелестный совершенно поворот вопроса, когда говорили о вытаскивании, о помощи, об общении и так далее. Если б не было этой клики у власти, соблюдался бы закон, тогда не надо было бы вытаскивать людей. Именно эти люди, и вы в том числе, виноваты в том, что ситуация в стране такова.
Ну, вы знаете, правозащитники существуют, и пресса существует, и в демократических странах без всяких клик. И во время Вьетнамской войны в США... и пресса в конце вьетнамской, правозащитники вытаскивали людей. И во Франции то же самое было. И продолжает быть, и вы просто не в курсе. Но вы, конечно, правы в широком смысле слова. Если бы, скажем, я умер во младенчестве, то никого Путина бы у вас не было. А если бы вы умерли во младенчестве, вы бы не писали дурацкие сообщения нам в чат. Ну, это же какой-то... Это для каких-то каналов, вот вы пришли, наверное, новенький, несерьезно.
Было бы еще что-нибудь.
Да, всегда. Нет, смотрите, конечно, объемы огромные, чудовищные. Но это не значит, что не надо вытаскивать.
Нет, это... надо ждать, Алеш, надо долго, вечность, упорно бороться за то, чтобы наступила Россия будущего прекрасная. Наступила. А это все, и тогда... Свобода нас встретит радостно у входа. Ни хрена так не бывает, ребят.
Это сейчас
и
не
каждый
про
пленный, каждый зэк, каждый преследуемый, пока не наступил там Россия будущего, он важнее всех будущих. Потому что он и другие, это тоже, это именно это будущее.
Вот вы знаете, еще раз, я не про себя, а я про вас. Люди нуждаются в помощи. Вне зависимости от того, насколько власть чудовищна. В России очень много людей нуждается в помощи. Если вы за пределами России очень много людей, в том числе российских, нуждаются в помощи. Украинские братья нуждаются в помощи. Ну, примените себя там, где вы можете. Вот там, где вы можете. Там, где присутствуете, там, где у вас ресурс, там, где у вас способность, там, где у вас возможность. Ну, примените. И всем будет счастье.
Исторический вопрос. Да, мы сегодня... Нет, не это исторический вопрос, сколько мы сегодня времени. В эфире 2 часа. Евгений Гетман спрашивает у нас сегодня на 2 часа. Или... вот знаешь, как только приходит Григорий Алексеевич, сразу начинается поток бессознательного. Поток бессознательного. Зачем он нужен и так далее? Что, еще одна суббота без Явлинского? Вот, да. Идет другой поток.
Ой. Кстати, я хочу сказать, что вот я вернулся, я списался с Борисом Надеждиным. Вы знаете, есть одно ограничение. Не забывайте лайки ставить, кстати. Это вы послушались нас. Мы поем с Бунтманом почти соловьями, почти Валерием Дмитриевичем.
Нет, ни за что.
Да, не забывайте лайки ставить. Смотрите, как иностранный агент я не имею права по закону никого не поддерживать или, наоборот, никому не критиковать из... кандидатов, потому что их могут снять. То есть их снимут не правительственных кандидатов, вот я, пожалуйста, да, могу поддержать. Понимаете, да? Поэтому я буду очень аккуратен, но я договорился с Борисом Надеждиным, что он придет на живой гвоздь, расскажет, как они готовятся к выборам. Кстати, выборы в Мосгордуму. Я сейчас буду слова выбирать, чтобы никого не подставить. ФБК призвала значит, за 20, в 20 округах из 45 собирать подписи за кандидатов, там, где нужно подписи. 10 от Яблока и 10 самовыдвиженцев, ну, они надеждинские. Все, нет умного голосования. Будем поддерживать того кандидата, который нанесет, который будет вторым. Нету этого уже. Дяденьку раньше надо было слушать, раньше вы все равно к этому пришли. Вы в 19 году, в 21 году не поддерживали ни одного яблочка, может, одного поддерживали, Митрохин. А сейчас вы поддерживаете в половине выбранных, и правильно, и я вас поддерживаю, что вы их поддерживаете. Я не кандидатов поддерживаю, я их поддерживаю, нежелательных. Правильное решение, на самом деле. Вот, обратите на это внимание. Но мы, конечно, с возмущением отвергаем и никого не поддерживаем. Как иностранные агенты, не поддерживаем никого. Вообще.
Тут некто упс.
Упс. Хорошая.
Да, написал упс.
Упс.
Что? А зачем Навальный нарушал режим содержания? Вот когда? Сидел бы спокойно, как Ходорковский, никто бы его не тронул и отпустил бы, наоборот, за границу. Виктим Блейминг, это... И, ребят, что вы с... другие читлани, что вы спорите всерьез с этим дерьмом, извините меня?
Подожди. Дорогой упс, вы ошибаетесь. У вас... Во-первых, начнем с того, что Ходорковский сидел за 10 лет до. По-другому. Страна была другая. Страна была, где... Так или иначе была оппозиция. А страна была, где так или иначе была свободная пресса, которая об этом говорила. А так или иначе были Олимпийские игры, и Путину было важно, чтобы приехали люди зимние. И поэтому тоже ему важно было вот выполнить просьбу Геншура, который прилетел за Ходорковским, свалил прислал. Да? То есть это было другое. Алексей Навальный сидел в стране, был арестован уже в стране, которая шла к военным действиям, которая шла к военному законодательству. появились законы потом позже о фейках, да, там, о дискредитации, а он сидел уже в этот момент. И мы просто знаем и видим это, если вы хотите посмотреть, это открытая вещь, что это не Алексей нарушал. Это власть нарушала собственные законы. Эта власть не предоставляла ему врачей. Послушайте, а вы находитесь, извините, в тюрьме под охраной государства, под ответственностью государства. Отвечает в том числе за ваше здоровье, обязана отвечать. Не предоставляли врачей. У него отнимали пищевые приборы, что незаконно. У него заклеивали окошко для встречи с адвокатом, они не могли ничего. Это незаконно. И он судился с этой властью, с этими тюремщиками, с этими судьями, ну, апелляция практически, да, за то, чтобы они соблюдали собственные законы. Вы просто ошибаетесь. Он не нарушал, они нарушали. И он за это судился, а его за это загоняли все дальше и дальше за мажание. Вот как было на самом деле. Поэтому, если вы хотите, уважаемый УПС, узнать побольше, все открыто, его письма открыты, интервью адвокатов открыты, там все про это сказано. Заседания суда часто есть, вот Медиазона об этом писала, тоже нежелательная, по-моему, прямо с суда. Журналисты ходили. Вы не правы. И вы вводите в заблуждение других, когда пишете об этом в чате. Одно дело, если ваша оценка, может быть, любая. Вы можете любить Навального, не любить Навального, поддерживать. Но по фактам вы не правы. Ну, факты надо уважать все-таки, вне зависимости от своего представления о Путине и Навальном.
Хорошо, что у тебя хватило терпения это объяснить еще раз.
Правда, понимаешь? Но мне легко, слушай, правду всегда легко объяснять. Когда ты знаешь факты. Вот факты. Вот они есть. Но человек может заблуждаться вполне, потому что пропаганда так работает. Ну, послушай. Ну, пропаганда работает прежде всего на эмоциях, а не на фактах. Как видите, когда вас называют сразу, условно говоря, дерьмом, это пропаганда. Потому что она работает, чтобы вызвать образ, а не факты. А мы работаем на фактах. Мы журналисты. Даже на пенсии, даже уволенной.
Вот Арестович и Собчак. Вот это инициатива Ксении Собчак взять у Арестовича. Вот как ты это рассматриваешь?
Она взяла это? Ну, надо, конечно, брать интервью. Если надо брать интервью и у Арестовича, надо брать интервью, в принципе, у Зеленского. Но она внутри страны. Мне когда-то тогда объяснили, что если ты возьмешь интервью у Зеленского, ты можешь не возвращаться. У тебя выбор, я. Или ты берешь Зеленого, добиваешься, получаешь, и больше можешь не возвращаться, потому что тебя возьмут на границе. Больше ничего не сможешь сделать. Я просто впрямую. Да? На самом деле, ну, надо взвешивать риски, конечно, и выбор. Но Арестович, он любопытный типаж. Я, честно говоря, не знаю, какие к нему вопросы задавать. Но это надо будет изучать его биографию. Ну, Ксения, в общем, она готовится к интервью. Но он такой демагог, в смысле, в древнегреческом смысле демагог. Он может ее переговорить, ну, не знаю. Это, наверное, был бы интересный батл. Если бы Ксения взяла, если бы Дудь взял, да, у Арестовича. Так интересно. Но Дудь, на самом деле, я бы хотел послушать интервью Зеленского Дудю. Причем интервью, понимаешь, Юрий же, он первое интервью с главой государства сделал с Санду, с президентом Молдовы. Вот, и ему надо вот глава государства, да, ну вот там по-другому надо немножко, на мой взгляд, я бы сделал по-другому. Он сделал хорошее интервью, он ее вскрывал как человека, а не как президента, понимаешь? Это, конечно, вещи связаны, но с Зеленским так не пройдет, потому что Зеленский профессиональный разговорщик. Но это было бы, конечно, интересно. У Ксении было бы одно интервью, у Юрия Дудя было бы другое интервью. Кстати, очень неплохо, я бы сказал, сильно, как интервьюер, реально большое интервью, это отдельная профессия, вырос Саша Плющев. Я обращаю внимание на то, что одно дело вести в канале, там, где приходят на 10-12 человек, а другое дело, ты берешь часовое интервью у известного человека.
На 10-12 минут, ты хочешь сказать.
15, да, 15 да. минут, да. И он пошел делать большие интервью с интересными людьми, последний с Чичваркиным. Очень интересное было с Евгением. Там для меня Чичваркин по-новому открылся. Это тоже, но это другая манера, потому что условный Арестович у Плющева, у Собчак и у Дудя был бы разный, так же, как условный Зеленский. Да? Поэтому, конечно, это интересно. Посмотрим. Стараюсь не пропускать.
Да, не понимаю, что ей разрешили взять интервью. Вот Евгений Гетман зачем-то пишет здесь.
Не знаю, Евгений, если вы при этом присутствовали, расскажите, кто лично разрешал. Еще скажите, что ей вопросы передали. И вообще это будет не Собчак, а Соловей, переодетый в женское платье Собчак. Ну вы-то что глупости пишете?
Нет, Соловей в женском платье бежал из холодильника.
Да-да-да, Соловьев. Я просто, да-да, я про другое, но не важно. Не-не, я Валерия Дмитриевича очень люблю. Он просто украшает мою жизнь. Я просто, спросили ли меня, могла ли она консультироваться, не будет ли ей из-за это чего. Могла. Но ведь весь вопрос, какого качества будет интервью. Опять, вопрос о продукте. Мы знаем, как Ксения берет интервью. Мы посмотрим, если она будет по бумажке читать вопросы, отпечатанные на бланке администрации, я имею в виду по сути, не по форме. Ну вот тогда мы и скажем. Судить-то надо по результату.
Да, я вспомнил такое интервью с этими дежурными вопросами и с Элзбиретским собором. Я вспомнил, вот как было такое интервью у одной знакомой.
Подожди, Сереж, Маргарита Симонян никогда не была интервьюером. Это...
Ну так чего же стало тогда?
Ну ты ее посади хоть против... Вот посади не интервьюера, там Маргариту Симонян, там, я не знаю, против Патрушева, например, да, или там против Зеленского, или против Байдена. Просто этому надо учиться. Ну, это другая. То сейчас все сели делать интервью. Это же длинный процесс. Мы видим, как люди набирают это.
Я понимаю. Я не про это говорю. Я как раз говорю про как раз признаки заказухи, когда верность линии партии гораздо важнее, чем умение брать интервью.
Там нет умения. Там нет.
Ну, и нет, и оно было не нужно. Алеша, дело. Я нельзя вспомнил этих ребят. Вот этого Бивиса и Батхеда, которые ездили в Солсбери. Что означает, что вот это открытие дела об убийстве гражданки Британии?
Ну, вот дело шло. Там же в результате вот этих действий погибла британская подданная.
Но она гражданка взяла... называется, британская гражданка. Это сейчас.
Да, она взяла этот пузырек из помойки красивый. Да. Следствие считает, давайте я буду говорить так, следствие считает, что вот она взяла этот, Нина Ричи, это не реклама, пузырек, в котором был вот в том числе этот новичок. Она погибла, она умерла. И пошла процедура, естественно, там гибель. И сейчас, вчера были предварительные слушания в Лондоне. Это именно не после нападения Скрипалей, а погибели британской гражданки. Значит, и адвокат, представляющий семью, Дона Стрэнджес, ее зовут Дона Стрэнджес, они заявили, что им мало письменных показаний, которые дали Скрипали, а мы знаем, что Скрипали находятся под защитой свидетелей. И адвокаты потребовали, чтобы Сергей Скрипаль и Юлия Скрипаль пришли в суд физически. Это были предварительные слушания, суд еще не вынес решение, но дело про отравление гибели британской гражданки, еще раз, не про Скрипалей, да, про Доны Стрейджес, оно находится уже в суде, и, господи, я не вспомню, 16 июля, по-моему, заседание, ну вот где-то в середине июля, что-то так. Будем рассказывать.
Скажи, пожалуйста, эпохальный визит Владимира Владимировича Путина в город Пхеньян, а потом во Вьетнам. Вот Марсель пишет, Евшегулов. Алексей Алексеевич, добрый день. У меня не осталось сомнений, что Путин применит ядерное оружие после заявления в КНДР. А у вас есть такое ощущение?
Нет, оно не добавило мне ничего. Понятно, что Путин пока, к сожалению, скажу, наращивает декларативную часть возможности применения на ядерного оружия. Как известно, если долго говорить, оно может сбыться. Но я вам напомню, что одной из таких проблем в Корее является наличие, возможное наличие, да, ядерного оружия в том регионе. С одной стороны, есть Китай, да, и впереди Тайвань, с другой стороны, соответственно, Северная Корея. Безусловно, я не видел текст договора, еще я вернусь, посмотрю, но Путин, вот на, отвечая на вопросы журналистов в Корее, говорил о том, что они практически воспроизводят договор то ли 60-го, то ли 62-го года, который истек. Надо посмотреть тексты. Надо посмотреть тексты. Но общая эскалация, все-таки отвечу, не буду уходить, общая эскалация на украинском треке, она есть, и она довольно бурная. Она есть декларативная, но она есть и по принятию решений. И по принятию решений союзниками Украины, в первую очередь, поставки и финансы, что не менее важно, чем поставки, и по разного рода принятию решений здесь, внутри России, здесь, там, внутри России. Поэтому на сегодняшнем дне мы видим только эскалацию. Но понятно, что красной линией является применение ядерного оружия. Насколько я знаю, насколько говорили дипломаты, что во время встречи не в Пхеньяне и не в Ханое, а в Пекине, Владимиру Владимировичу дали понять, что применение ядерного оружия Китаем не будет поддержано никак, никогда и будет осуждено. Потому что преимущество Китая – это его огромная армия. В случае ядерного конфликта с западными державами это преимущество сводится к нулю. Да, то есть, ну, вот. Поэтому Китай никак не заинтересован в ядерной эскалации, они об этом говорили публично и не публично, вот. Но декларативно, да. Но я думаю, что нас это, конечно, может, должно беспокоить, нас всех, кто живет на этой земле, но беспокоить должно то, что идет абсолютная эскалация только в одну сторону. Хотя по результатам вот, швейцарского саммита, который то ли саммит, то ли конференция, но неважно, не будем придираться. А украинская делегация впервые заговорила о том, что возможны переговоры с россиянами через посредников на следующем этапе. Но поскольку закон о запрете переговоров существует, значит, через посредников. То есть есть некое разнонаправленное движение, но в основном оно эскалативное. Тем более, что на поле боя пока, там, ну я вам могу сказать, там сколько там, вот представьте, линия фронта, 1600 километров вся. И за неделю изменение 22 квадратных километра. Ну, это... Причем я представляю, сколько трупов на каждом участке со всех сторон. Сколько снарядов выпущено, можно так посчитать. Сколько техники сожжено. Поэтому там непонятно, там, что может решиться на поле боя и что значит решиться на поле боя. Спрашиваем военных специалистов, они все там, допускают любые решения, скажем так. Вот реально любые. Там, не говоря там, про это, город Волчанск, взяли этот квартал, взяли. Вы знаете, я помню, был такой то ли анекдот, то ли действительно история в чьих-то мемуарах, что маршал Жуков, как представитель ставки, в Сталинград звонит, анекдот, наверное, и говорит, соедините меня вот там вот, там, фронт, значит, с командующим фронтом. Где вы и как наноситесь удары? Командующий фронт говорит, левым крылом наношу удар с третьего этажа на второй, потому что там окопался противник, а правым крылом с третьего этажа на четвертый, потому что там противник установился, вот так шел бой, да, вот завязший.
Да.
Да, такая история, история в смысле анекдот. Поэтому по военным ничего сказать не можем, но общая эскалация, да, она вот пока берет более верх, нежели мирные, даже секретные переговоры, которые действительно идут с американцами, конечно, не с украинцами.
Несколько вопросов, которые есть по этому поводу. Вот ты говорил о предупреждении Пекина, именно что как-то Китай будет плохо отнесется к применению ядерного оружия в любом его виде. Это каким-то образом ну, мешает тому ядерному шантажу, который Путин ведет все последнее время?
Шантажу нет, а принятию решений, конечно, это сдерживает.
Но тогда в чем шантаж строится на том, что он может применить?
Да, шантаж
Может
строит.
применить. И вот на опасности, что может применить ядерное оружие.
Он может применить ядерное оружие. У него есть к тому все технические основания. Значит, и дальше стоит вопрос, а что его сдерживает? Вот один из факторов сдерживания, я думаю, политическим, является позиция Китая, который является такой, таким способом поддержки России в этом военном конфликте. Лишиться такой поддержки ради ограниченного ядерного удара периметром 20, надо не периметром, а этим самым, 20 на 20 километров. Ну, вот. Но вот на сегодняшний день это сдерживает.
Я понимаю, сдерживает, но во всяком случае, вот то, что он сдержится, или то, что он не сдержится, заставляет быть западные страны, союзники Украины, чрезвычайно осторожными или менее осторожными в своих действиях и своей военной помощи Украине.
Ну, смотрите, сдерживание основано на том, что позиция, скажем, союзников Украины, она разная. Напомню позицию администрации Байдена: ни одного американского солдата на земле, союзник Украины. Напомню позицию Макрона: не исключаем возможность присылки там инструкторов или там чего-то еще. А если русские прорвут фронт под Харьковом, то вообще не исключаем возможности. Значит, эти немцы не исключают возможности поставок, но не ставят ракеты с определенным радиусом действия. А итальянцы выступают за ограниченную финансовую помощь. Ну и так далее. Понимаешь, да? Это,
ну,
все,
да.
Это все элементы сдерживания. Потому что самое главное, я думаю, что любой стратег это скажет, я имею в виду не военный стратег, военный стратег, что самое главное сейчас в условиях развития вот этого конфликта и параллельно развивающегося ближневосточного конфликта, и параллельно хуситы стали строить сами дроны морские, стали их запускать, и параллельно Китай плавает вокруг Тайваня, как шутят некоторые, да, сейчас самое главное – это сдерживание всего. Потому что, не дай бог, порвется где-нибудь, да, ткань расползется. Эскалация будет чудовищной. Поэтому, мне кажется, то, что делают и союзники Украины, и противники Украины, да, они сейчас все вычисляют, вот, красной линии – плохое слово. Вот сдерживание – хорошее слово. Вот, да, не дать конфликту перевести в новую фазу. Какую-то новую фазу, которая, возможно, приведет к вторжению Израиля в Ливан, к нападению Китая на Тайвань, к прорыву России туда, опять к Киеву, или, я не знаю, к Одессе, не знаю, к Николаеву. Да? И это все вызовет, ну, понятно, что обязательства сохраняются. Обязательства помогать Украине, обязательства помогать Тайваню, обязательства помогать Израилю сохраняются. И поэтому тогда западные страны, сейчас западные страны, НАТО, она старается впрямую не вступать в военный конфликт. Впрямую. Да, помогают деньгами. Очень интересный новый наш знакомец, генсек НАТО, Марк Рютте.
Что скажешь? Да.
Да, который был у нас в студии не один раз. Я помню, в день убийства Каддафи он был у нас. И когда он сказал, я его спросил: ну, вы как оцените? Говорит: я очень недоволен. Я очень недоволен. Каддафи должен был предстать перед судом в Гааге у нас. Понимаешь, вот это все есть, кстати. Если вы наберете Рюте «Эхо Москвы», погуглите, там это интервью есть. А Рюте, он очень коварный политик. Он коварный в хорошем смысле слова, извините. Извините, в хорошем смысле слова.
Я не знаю, какой хороший смысл этого слова.
Я подумал, чтобы быть правильно понятым. Я думаю, что у него... Ну, во-первых, смотрите, какая интересная история. Его кандидатуру блокировала Венгрия и Турция. Там нужно единогласие для генсека НАТО. Значит... И он написал письменное обязательство по требованию венгров, письменное письмо Орбану, что когда в НАТО будет приниматься очередное финансовое, внимание, финансовое решение поддержки Украины, лично Венгрия не будет в этом задействована, то есть не обязана будет участвовать. 31 страна обязана, а 32 нет, понимаешь, да? И Венгрия вчера сняла вето с его кандидатуры, и турки сняли вето. Вот он такой, понимаешь? Я думаю, что его главной проблемой, почему Рюте, там же был второй кандидат очень такой, президент Румынии Йоханнес, да? Рюте – человек, которым придется работать Трампу, если он будет избран. Вот я думаю, что это вообще его главная задача. Потому что все-таки по помощи Украины, но в целом есть консенсус. Ну, в целом. Можно спорить по цифрам, по количеству танков, ракет, по системе Патриот, понимаешь, да? По банку, да? Но в целом консенсус есть. А вот если Трамп становится президентом, во-первых, Рюте должен будет убедить каждую страну поднять оборонный бюджет до 2% ВВП. У себя в коалиционном правительстве он это сделал. Он очень умелый переговорщик. Он всегда возглавлял правительство коалиции. Очень умелый переговорщик. Он совершенно не окаменевший. Вот Столтенберг просто устал. Это было видно, и, собственно говоря...
Он устал, он ушел, да,
но его продлевали с 2014 года, по-моему. Вот. А Рюте, он еще... Он проиграл сейчас выборы в Голландии, партия Вилдерса, в общем, выиграла их. И тоже будет коалиционное правительство, но он, вот, я думаю, что он очень удачен именно для переговоров с Трампом. У меня была с ним смешная история с Рюте. После того, как он был у нас в студии, буквально через полгода Путин поехал с визитом в Нидерланды. И он премьер-министр. Путин. И Рюте премьер-министр. Это вот это. И, значит, дальше пресс-конференция. Они выходят во двор. Холодно в Голландии, извините. Все стоят в куртках, в капюшонах, там камер. Я в своей красной куртке стою тоже там в огородочке. И там его пресс-секретарь Рюте объявляет, что один вопрос будет от российских журналистов, второй вопрос будет от голландских журналистов. Давайте, кто-то, значит, задает вопрос. Путин выбирает кого-то там, я не помню кого, он «Комсомольскую правду», тот задает вопрос. Выбирать Рюте, он говорит: «О, Алексей!» И тыкает пальцем в меня. Путин обращается к нему, говорит: «Это мой». Рюте... Да, я вопрос задал свой, понимаешь? И Путину, естественно, задал вопрос. Тогда был, когда Путин говорил, что в правительственную коалицию входят эти самые педофилы, что ли, ну, там, какая-то партия. Да, и я задал: Владимир Владимирович, вы откуда это взяли? Вот, и Рюта задал какой-то там вопрос тоже про НАТО, по-моему. Но вот это очень смешно было, потому что народ так ведь... Кому показывает чего? Алексей, привет. Ну, в смысле... Конечно, запоминается, в день гибели Каддафи, человек в прямом эфире московской радиостанции, он ехал от Медведева к Путину и заехал по дороге к нам. Наехал. Я очень хорошо это помню. Такая была история.
Да, так что будем... А теперь будем его наблюдать. Знаешь, как здесь сказали, что такой коварный, в хорошем смысле слова, хитроумный.
Я сказал хитрожопый, но пусть будет так, хитроумный.
Нет, коварный в хорошем смысле слова, да, вот
видите,
это, ну...
оскорбительные слова, вот, ну ладно.
Слушай, я хочу сейчас середины часа, я хочу кое о чем напомнить. Я хочу, вот Фишмана читал, Венедиктов, я не читал. Я еще не читал, я Мишу почитаю эту книжку про Бориса и посмотрю, что у меня расходится в моих воспоминаниях о Борисе Немцове. Друзья мои, я хочу вам сказать, что «Дилетант» вышел очень хороший. Очень благодарен его составителям, как читатель. И как, знаете, как человек, которому надо обозревать журнал. Потому что это сразу поднимает настроение, когда хороший, отличный номер, ты начинаешь обозревать, и с удовольствием и вкусом мы с Айдаром это все как-то так смакуем номер, чего и вам желаем. Да, кстати, о смаковании. Вчера еще одно удовольствие было у меня, конечно. Мы несколько, как бы это мягко сказать, повздорили с Александром Викторовичем Минкиным.
не стоит возвращаться, не стоит пересекать границу.
А, вот, как-то... Нет.
Возникло.
Нет, ну, а насчет экранизации разнообразных. Он все не любит, а я одну люблю очень. Экранизация Онегина. А, так что не исключено... Вообще, вы послушайте, там как-то так было у нас. Не договорили. Не исключено, что вот тему Онегина мне, наверное, придется с Александром Викторовичем Минкиным завершить, если вы не будете возражать, и все остальные. Я у Лизы спрошу.
Мы с Лизой легко отделались, хорошо. Так, пошли дальше.
Пошли дальше. И вопрос такой. Тут исполняется годовщина Пригожинского марша. Ну и в этом году будет там... Будем отмерять и гибель Пригожина. Вот есть ли ощущение, что, во-первых, эту часть каких-то своих ошибок российской власти Путин исправили, приняли к сведению? И вообще, насколько повлияло это событие на ситуацию в России, ситуацию в военных действиях, ну и в общем?
Я думаю, что, конечно, повлияло. Военный мятеж во время войны как может не повлиять? Это был военный мятеж во время войны. Чем это было? Я думаю, что для Путина был важен факт измены человека, который должен был лично ему, который не должен был, а который принес лично ему присягу. Для Путина это был как удар в спину, вот войск с фронта. Я думаю, что он схватился за учебник Кацвы и прочитал про февральскую революцию, как войска покидали фронт, дезертировали. Для Путина это был элемент дезертирства. Это раз. Вторая история. Но я думаю, что все вот эти, вот, скажем, болезни Министерства обороны, коррупция, некомпетентность, он знал и без этого. Я просто напомню вам, что Пригожин-то заявлял публично, да, а генералы, в том числе генерал Суровикин, писал докладные не публично верховному главнокомандующему про это же. Про некомпетентность и коррупцию. Вот два слова. Некомпетентность и коррупция. И я думаю, что вот это все накапало. То есть Путин увидел, что он действительно элита затрещала. Военная элита. Значит, он от радикальных элементов избавляется, убирая пригожинских и командиров, и Вагнер, и его самого, скорее всего. Да? И Суровикина убирает, потому что это не лояльность. Это я назначил Шойгу, это я назначил Попова, это я назначил Иванова, это все указами президента назначает, чтобы понятно. И они проверяются, соответственно, кадровым управлением. Вот. Но теперь не под давлением узнаю Владимира Путина. Когда уже давления нет, угрозы нет, он пропускает время куда-то и постепенно начинает так аккуратненько заменять одно на другое. Мы видим назначение вокруг Белоуса. Это в основном экономисты и финансисты. Да? Вот. Вы этим занимаетесь, а, собственно, военными действиями занимается Генштаб, где тоже идет некая чистка, ну, на более низком уровне. Но начальник Генштаба пока на месте, как мы видим. При этом давайте это свяжем с уходом Николая Платоновича Патрушева на пенсию. Все-таки Совет Безопасности, там готовятся бумаги. Видимо, его перестало устраивать, как готовятся общие обзоры, да, ситуации по безопасности бумаги. Ну, Шойгу мы наказывать не будем, потому что он-то лояльный. Он ничего не нарушил. В смысле лояльности лично.
Ну да. Вот в этом смысле, да.
Это вопрос компетентности, да. Это вопрос лояльности. Потому что когда ты пишешь президенту, что они... некомпетентны и они коррупционны, он тебя спросит, а они лояльны? Себя спросит. А дальше уж как-нибудь мы. Я думаю, что в этом история Пригожинского мятежа историческое значение. Да? Тем более расследование засекречено, там людей из СК там, к чему-то не допускают, им не дают черные ящики, как пишут телеграм-каналы в Чикаго ПУ, да, черные ящики засекречены. Этого самолета, взорвавшегося или сбитого. Поэтому на самом деле вот надо делить, собственно, историю там, вот этого и историю последствий. Да, я считаю, что Пригожинский мятеж в итоге привел к изменению пока в составе Министерства обороны. Не в изменении политики, а в составе. Ну, посмотрим.
Посмотрим. Вот вернемся к Рютте на секунду, потому что Варвара пишет, Рютте – школьный учитель. Он по четвергам ведет уроки в школе. У нас в Гааге он спокойный и уверенный. И дальше. У Трампа нет шансов против Рютте, Варвара считает.
Варвара, вы знаете, что они оба большого роста, они смотрят друг другу глаза в глаза. Я помню, как Рютте нависал надо мной, это, конечно, да, эти люди, конечно, да. Нет-нет, Рютте, да, он политик, он очень всегда веселый, он всегда такой, ну, шутит так. На самом деле, у них тут была с Зеленским такая легкая перепалка, когда Зеленский встречался с Рютой, но надо вот еще рост представить себе и Зеленского, и Рюта, да, тот стоял буквой «Г», надо сказать, я имею в виду Рюта. А Зеленский стоит с чашкой кофе. И Рюта говорит, а где вы у меня тут взяли, где вы тут у нас взяли кофе? И Зеленский ему говорит, давайте я с вами поделюсь. Говорит, нет-нет, вам кофе нужнее, вы боретесь, а я как-нибудь рядом постою. Вот, понимаете, много значительного в этом разговоре. Это Рютте, да. Я не знал, что он ведет уроки, но все, если он назначит, я попробую до него достучаться в смысле интервью. Если он будет назначен, кстати, то будет в аппарате, вот, потому что если он школьный учитель, я напомню, что я, в общем, тоже.
А, ну да, да. Рыбак рыбака, да.
Парень, да.
Вот. Единственное, считает Нуншедоу, что удерживает Путина от применения ядерного оружия, это понимание возможного ответа. Если вдруг его вера в собственное ПВО резко вырастет по тем или иным причинам, применит без оглядки.
Я не разделяю вашу точку зрения, не делайте из него дебила. Ему точка зрения, то есть, в принципе, да, но ему вот сдерживающие факторы, они существуют не только ПВО. Это правильно вы сказали, один из факторов – это качество ПВО, но другой фактор – это, например, позиция союзника. Он сейчас, смотрите, что он делает, что противоречит вашему анализу. Он плетет реально макраме глобального юга, ну реально. Ха-ха-ха, Корея. А Вьетнам – это не ха-ха-ха. А Южная Африка – это не ха-ха-ха. А Бразилия – это не ха-ха-ха. А Индонезия с Малайзией – это не ха-ха-ха. И он плетет буквально аккуратно. Я очень внимательно слежу за тем, куда ездит Лавров, или с кем встречается Лавров, с какими послами встречаются здесь в мире, чтобы понять дальнейшие движения. Я очень внимательно за этим слежу. Это, казалось бы, протокольный. Замминистра иностранных дел принял посла Мексики, который... Ага. Ага, это не шуточки. И поэтому я не думаю, что применение Путина, вот в вашей логике, ядерного оружия облегчит ему эту долю плетения. Нет, я думаю, что это тоже его остановит. Ему нужно показать свое, сейчас скажу, миролюбие, но это будет неправильно, показать свою готовность к компромиссу. Потому что и в странах Африки, и в странах Азии, и в странах Латинской Америки очень ценится компромисс.
Да, а то, что вы Nunshedow, то, что вы написали, это была вечная история со дня первого испытания и применения ядерного оружия. Алёш, было вот когда Корейская война шла, вот с нашей стороны тоже обсуждали, в смысле, со стороны Советского Союза обсуждали возможность применения. И тогда возник вопрос у Сталина к Берии и к сыну Берии, который занимался конкретно противоракетной, противовоздушной обороной, противоядерной. А у нас есть, хотя бы вокруг Москвы, у нас есть щит?
Полно.
Оказалось, что нет. Нет, нифига применять не будем, а вот щит Москвы будем разрабатывать и строить. Чем и занимался Сергей Берия, кстати говоря. Вот, так что это ясный сдерживающий фактор, но один он из классических просто, из классических факторов.
Да, он существует. Нет, да. Он существует, но он не единственный и не главный сегодня. Когда-то может стать главным, но сейчас не главный. Сейчас Путину нужны союзники. И если союзники ему говорят, что нет, Володя, не надо, ну не надо, не надо, ну стоим и стоим.
Михаил, 29 лет, из Москвы, спрашивает, читал ли ты книгу Антона Вайна «Образ победы»?
Нет.
И
Нет.
поэтому спрашивает, серьезная книга или так, насколько она отражает
Давай.
мировоззрение российской элиты?
Нет, нет, Антон Вайн это вообще, вот на этот вопрос я вам отвечу. Антон Вайн это вообще отдельный человек. Совершенно не входящий в кланы. Это по поводу элиты, да? Он лоялен и предан одному сеньору. МИДовский чиновник, причем специалист по Японии и служивший в Японии. Понимаете, чего он там научился? Очень сдержанный, не выходящий из себя, не принимающий быстрых решений. Я бы сказал, что он не очень типичный представитель элиты. А тем более про книги. Книга, ну это же книга, это же для публичности, да, если есть такая книга, я не знаю, честно говоря. Но я посмотрю. Я вернусь, посмотрю, что за книга, узнаю.
Так, тут клянут Пригожина, верно, человек, который его хорошо знал. Который его хорошо знал. Бездарь, как командир, ну так говорят, знаешь, вот
я не знаю.
За что-то обиделся.
Да, ну я тоже обиделся в этом смысле, поскольку вы помните, что Пригожин был моим процессуальным противником, подавал на меня в суд, но не только это, он организовывал преследование моего сына, тогда не очень совершеннолетнего, для того, чтобы надавить на меня. Ну, и такое у нас было, как мы помним. Вот. И при этом мы надо же оценивать его как бы политические последствия его деятельности. Ну, как человек, да, такой он был карьерист, очень авантюрист. Такой авантюрист, он вот авантюрист. Не его век, что называется. Его система сломала. Потому что авантюрист один, а система – это ого-го, машина. Вот. Но он был авантюристом, да. И судя по тем людям, которые с ним работали, которые валял, я знаю, он не был очень приятным начальником. Я вот белый и пушистый, а он был лысый и злой.
Понятно. В этом все различие, нет?
Да.
Ну, хорошо. Вот Малик задается таким вопросом, наш Малик.
Да.
Почему Зеленский, спрашивает он, то для российских властей и пропаганды марионетка, то упертый против мирного плана. Как эти тезисы уживаются в одной голове, там и вместе уживаются?
Малик, вы невнимательно за этим смотрите. Значит, с самого начала конфликта Путин, ошибочно, ставил Зеленского в ничто. Я напоминаю, что они общались, они по телефону разговаривали, общались в декабре 2019 года здесь, в Париже. Путин считает, что им управляют англосаксы, и что срыв стамбульских договоренностей – это потому, что приехал Джонсон. Так не бывает, но Джонсон – это тоже одна из историй.